Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Наше событие сегодня – это фильм «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы. Мы собрались с небольшой компанией людей, которые посмотрели этот фильм. Я не думаю, что много счастливцев сейчас есть на территории Российской Федерации, которые его видели. Я не думаю, что он вообще дойдет официально до внимания зрителей. Но, тем не менее, мы попробуем обсудить то, что видели мы. Я представляю вам гостей программы. С нами Лия Ахеджакова. Здравствуйте, Лия. Лия – это такая вот клятая сторонница этого фильма. Она сама меня на этот фильм просто вот навела и сказала, надо смотреть. Иди и смотри, говорит. Правильно все рассказываю?
Я очень рада, что я не ошиблась, и что то есть мощное чувство, которое я в послевкусие такой силы и такая благодарность, что именно этим языком, этим моим любимым Николаем Васильевичем Гоголем, вот его языком говорят о том, что меня больше всего мучает. И говорит безумно талантливый кинематографист, безумно талантливый режиссер.
Ладно, мы этот талант еще по косточкам разберем. Да. Может, кому-то не понравится. Сергей Лозница с нами на связи, он все это услышит. Я сейчас представлю сначала всех гостей студии. С нами Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Кинокритик, телекритик, тоже посмотревший этот фильм.
Да.
Мы ждем, у нас в студии вот-вот появится Антон Долин, еще один кинокритик, и тоже этот фильм ему удалось посмотреть. С нами на связи из Вильнюса, где идут сейчас съемки другого фильма, его нового фильма, Сергея Лозницы. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Но здесь не съемки, мы заканчиваем звук новой картины. А новая картина будет в Вене.
Вот. Значит, если вот в вашей новой картине будет такой же звук, как у нас на скайпе, то лучше не надо. Поэтому пока мы разговариваем, скайп мы немножечко, вот чуть-чуть поправляем, корректируем. Итак, мы обсуждаем сегодня фильм «Донбасс». Для того, чтобы вы хотя бы представили, что это за фильм, а точнее, что вокруг него происходит, мы дадим короткую справку. Смотрим.
Премьера художественного фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы состоялась 9 мая во Франции. Он получил приз за лучшую режиссерскую работу в программе «Особый взгляд». Жюри конкурса присудило режиссеру награду за пронзительный взгляд на войну на его родине, в Украине. В основе сценария лежат видео на YouTube, которые были сняты в ДНР и ЛНР. В фильме участвовали съемочные группы из Украины, Нидерландов, Румынии, Франции и Германии. Жанр фильма – абсурдистский хоррор, трагикомедия. По мнению критиков, само место действия – это в буквальном смысле театр военных действий, где актеры все. Донбасс – это коллективный портрет общества, которое из-за войны и политических манипуляций впало в варварство. Некоторые критики сочли фильм однобоким, предъявив ту претензию, что он показывает жизнь в самопровозглашенных республиках лишь с черной стороны. Выход такой картины не мог обойтись без скандалов. Российская газета, официальное издание правительства, удалила из короткой заметки об итогах Каннского кинофестиваля упоминание о фильме «Лозницы». Автор статьи Валерий Кичин заявил, что редактор газеты вырезал этот фрагмент без согласования с ним. По его словам, в рецензии указывалось, что «Донбасс» — это важный для сегодняшнего дня фильм, который должны увидеть и в России, и в Украине, и во всем мире. Впрочем, когда состоится показ этой картины в России, неизвестно. Планировалось, что его смогут увидеть жители Москвы в летнем кинотеатре при Музее современного искусства «Гараж». Однако в день российской премьеры на сайте музея появилось сообщение, что показ фильма не состоится по техническим причинам. По данным телеканала РЕН-ТВ, к этому было причастно Министерство культуры. Оно якобы предупредило музей, что у фильма нет прокатного удостоверения в России, а значит, за его показ кинотеатр «Гараж Скрин» могут оштрафовать. В музее новые даты пообещали сообщить позже, но этого до сих пор не произошло. Премьера «Донбасса» в Украине должна состояться в этом году.
Что-то похожее происходит вот с этим фильмом, аналогичное тому, что происходило с фильмом «Смерть Сталина». Один маленький кинотеатр хотел его показать и подвергся атаке Министерства культуры. И, Юрий Богомолов, я бы хотела спросить вас, считаете ли вы, что это вообще в современной России, в современных условиях, могут россияне, до них дойдет эта работа, и если нет, то почему?
Я думаю, что в современной России при современных
обстоятельствах эта картина ни в коем случае не может пройти. Я в этом совершенно убежден. Обратите внимание, что она должна была быть показана в гараже, да, в маленьком кинотеатре, но еще ведь не было решения Думы на уровне, да,
закона. Еще не было.
Еще не было такого решения, что не показывать без разрешительных удостоверений. И тем не менее, то ли так сильно продавило Министерство культуры, то ли так сильно испугались хозяева кинотеатра, что этот фильм не был показан. В принципе, я даже могу понять чиновников.
Вот.
Я могу понять чиновников.
Вот давайте разбираться в их чувствах.
Да, это ведь страшная история для зрителей России, которые, насмотревшись телепрограмм, ток-шоу на Первом канале, на России, совершенно убеждены, что фашисты, нацисты и так далее, это там, на Украине. А в ДНР, в ЛНР, там, значит, святые люди,
мученики,
значит, борющиеся как раз с нацизмом и фашизмом. А тут мы видим лицо, и главное, мы видим подноготное.
И главное, что эту подноготную мы уже видели много раз на ютубовских роликах, и довольно страшно, что вдруг она в таком художественном варианте нам перед нами предстала. Сергей, я вас тоже спрошу, вы когда этот фильм делали, вы понимали, что его в России никогда не увидят? И рассчитывали, закладывались ли вы на то, что россияне должны это посмотреть, вот должны такой взгляд? Или вы вообще на них не рассчитывали в этот момент, когда уже закончили работу и поняли, что получилось?
Я бы не стал говорить, что никогда не увидят. Давайте посмотрим, все-таки есть шанс сделать шаг назад. Это первое. И второе, ну, для меня, в общем-то, неожиданно было, опять-таки, что произошло с гаражом и что произошло с этим показом. Я все-таки думал, что они немножко умнее, вот, потому что такой запрет, он всегда начинает подогревать интерес к картине. Сейчас спрятать фильм невозможно, его достаточно открыть в интернете, и все увидят фильм в интернете, но мне было бы, конечно, важно, чтобы фильм увидели в кинотеатре, поскольку этот фильм сделан для кинотеатра, для большого экрана.
Мы это очень хорошо понимаем, что интернет-аудитория нам малюсенькая, и я уж не говорю о том, что фильм сейчас пока мы смотрим по закрытой ссылке. Но, Антон, вы его видели. Вы, вот, например, я считаю, что его не покажут в России никогда широко. Вот я так думаю. Как думаете вы? И если вы согласны со мной, то почему?
Давайте я скажу так. Я уверен, что его в Россию покажут. У меня нет ни одного в этом сомнения.
Невероятно.
Вопрос, когда... Наше безнадежное представление о том, что сегодняшний день повторится или ухудшится завтра, послезавтра, через год, через два, я не разделяю.
Конечно, более... я имею в виду сегодня. Сегодня. Мы пока все в наше время.
Вы сказали
время.
Никогда.
Ну, никогда, конечно, я имею в виду не
ситуация
никогда.
Ситуация может измениться через месяц, через два, через
хорошо,
год.
Хорошо, уточню. В этой ситуации
бывает
сегодняшней...
через 30
да.
лет.
А бывает вся.
И тогда
конечно.
Показывают. А это называется поздно, Рита, пить боржом, когда печень отвалилась.
Конечно, я имею в виду в нынешней политической
Лена,
ситуации.
Смотрите, в нынешней политической да. ситуации мы живем... В мире, который Сережа Лозница так хорошо описал, ужасный термин, но мы уже к нему привыкли, давайте я его употреблю вслух, в мире гибридном. Это мир гибридной этики, гибридной логики, гибридной политики, гибридной цензуры. Ведь картина, в которой Лия Меджидовна, я считаю, гениально практически сыграла, кроткая. Я поклонник огромный и этой картины, и вашей там роли. Я считаю, этот фильм более сильный и более откровенный и мощный художественно, чем «Донбасс». Там нету слова «Донбасс» только в названии. Этот фильм был показан, он был в прокате.
Но он про тюрьмы. Вот что.
Дело в том, что в России...
Антон, аналогии сколько угодно. Да. Это вам разрешается, любые аналогии. Но когда впрямую, вот он, Донбасс, и он вот такой,
смотрите,
и они там такие...
Во-первых, только что Сергей сказал совершенно справедливо, что в мире, где есть интернет, он пока не отключен, а опыт показывает, что его сегодня отключить нельзя ни в одной стране, ни в какой Северной Корее. Чуть-чуть осторожности, и ты можешь... к интернету иметь доступ. Вот завтра Сергей Лозница нажимает несколько кнопок у себя в компьютере, открывает ссылку и фильм смотрит. Я совершенно, конечно, не согласен с вашими словами о том, что в интернете аудитория маленькая для такого кино. Если сейчас без всякой цензуры, без всякой проблемы будет прокат, в прокате фильм посмотрит меньше народу, чем в интернете. Совершенно точно. То есть, откройте его в интернете, и страна его увидит. Это раз. Два. История с гаражом, она саморазоблачительная для тех представителей власти. Я не знаю, кто эти люди, видимо, какие-то силовики, которые воспрепятствовали показу. Но то, что не выступили люди из Госдумы, не выступили люди из администрации президента, из Кремля, не сказали, какое безобразие. Потому что это немножко на варе шапка горит, выступить об этом вслух. Потому что, ну, фильм про Донбасс, про ДНР, мы про это рассказываем в новостях, пишут об этом газеты, в том числе и «Новая газета», а вовсе не только там «Известия» или «Российская газета». Чего ж фильм-то не показать? Никакого официального ответа на этот вопрос не существует. Поэтому на самом деле сейчас, конечно, включился уже механизм самоцензуры. Сейчас я уверен, что все показчики, любые, в том числе независимые кино, все прокатчики, каждый говорит, ну вот в гараже случилась такая неприятность. Ну надо нам еще раз в это вступать? Не надо. И не будем. Люди побоятся сами. Я уверен, что если можно было провести такой жесткий над собой эксперимент, и вот сейчас подряд, не знаю, 5 или 6 компаний прокатных официально захотели бы показать Донбасс, я думаю, что даже не на 5, а на 3 попытке вот эти вот люди, откуда-то там из ФСБ или не знаю откуда, они бы сломали и сказали, ну хрен с вами показывать. И все равно мало кто это посмотрит.
Разрешите мне.
Хорошо. Вы считаете...
На фестивале можно без удостоверения
все
еще.
Антон Долин считает, как? Что...
Нет, закон уже. Все. Вот уже Дума проголосовала. Никакие фестивали, ничего.
Кроме фестивалей международных, длящихся 10 дней. Вот я завтра организую такой фестиваль, продлю его 10 дней, скажу, что он международный, из нас четверых сделаю там жюри и покажу там фильм «Донбасс». И все.
Итак, Антон Долин считает, что в современной России этот фильм может быть официально показан на киноэкране. Я все-таки, тем не менее, я прошу интернет слово здесь не употреблять, потому что для россиян все, что связано с интернетом, это что-то такое не очень обязательное, это не очень массовое.
Ну, даже россиянам рознь, слушайте.
Ну, послушайте, мы говорим, конечно, о массовом зрителе, которому разрешено смотреть или не разрешено
смотреть.
Лена,
массовый зритель не смотрит фильмы Сергея Лазницы. Это печальная истина. Это
не важно. Разрешено ли ему смотреть эти фильмы или нет, вот о чем мы говорим. И я, например, не думаю, что ему позволят официально его смотреть. А вы считаете, что это возможно? Вот
да.
И все. Вот, Лея, что вы думаете об этом? Вы посмотрели
его? Я вчера слушала Войновича, моего любимого Владимира Николаевича, с которым я познакомилась лично за 10 дней до его ухода на «Эхо Москвы». Он такую замечательную вещь сказал в беседе с Ксюшей Лариной. Она говорит, почему у нас не читают? Что надо сделать, чтобы люди читали? Он говорит, запретить литературу. И все начнут ее читать.
Это правда.
Это гениальное предложение.
Ну, так его запретят? Его запретят фильм
уже?
«Донбасс»? Уже. Ну вот вы считаете, что это уже запрет? И считаете... Вот вы его посмотрите. Я все время вот призываю к тому, чтобы вы уже как бы начали оформлять свое впечатление от этого фильма в том смысле, что могут ли его увидеть другие в том виде, в котором вы его увидели. Его покажут официально россиянам или нет?
Боюсь, что нет. Более того, тогда тема вот этих пыток в тюрьмах, она моментально, как и после «Кроткой», она начнет подниматься кверху и заполнять собой пространство. Поэтому лучше на этих людей, которых мы видим в фильме «Донбасс», не выходить сейчас.
Мы сейчас покажем
то будет больно.
Фрагмент. Вот нам разрешили 2 минуты показать. Это фрагмент, ну, я коротко скажу, что вот автобус пересекает границу между несколькими КПП, и вот он наталкивается на этих очередных ДНРовских бандитов. И там немецкий корреспондент едет в этом автобусе, и вот начинается его как бы такой допрос. Но я, тем не менее, перед тем, как мы это покажем, у Сергея Лазницы спрошу. Вы как жанр этого фильма определяете? Вы согласны, что это комедия, черная, трагифарс? Вот эти вот все эти определения вы считаете ли применимыми к своему фильму?
Дело в том, что сложно, опять-таки, определить жанр. Это внежанровое кино, но это близко к... Там есть элементы гротеска и элементы фарса, трагедия, естественно. А вот как это вместе соединить, это сложно. Я бы предложил для начала показать фильм в Госдуме. Когда-то они показывали фильм «В тумане». Вот пусть осмелятся и покажут у себя, обсудят после.
Я думаю, вообще я предлагаю не показывать этот фильм в Госдуме, потому что после этого его заблокируют даже в том интернете, на который рассчитывает Антон. Пока они его не видят, по-моему, все тихо. Но как только они его видят, мне кажется, что плохо кончится эта история. Давайте фрагмент посмотрим.
Хотя только одному Милонову показать и
только
все.
Милонову. Нет, одного мало. Вот Поклонская. Но она сейчас, кстати говоря, хорошо, если против фильма выступит Поклонская. Она сейчас в опале.
И она поднимет назло, к нему интерес.
И, может быть, назло. Ей депутаты его пропустят. Посмотрим один фрагмент хотя бы. Ну, еще два у нас будет.
Пацаны! У меня тут немец попался. Вальтер!
Что?
That's okay. Don't worry. Паспорт.
Куда едем?
В Донецк едем.
Зачем едете?
Мы по работе, мы журналисты.
Вальтер Михаэль.
Я.
Дойчланд.
Фаш.
Ту Люсю. Фашиста поймали.
Ну.
Я журналист.
Журналист. Смотри, журналист.
Внимательно.
Что эти суки делают? Смотри.
Оттуда делают.
Смотри.
Внимательно смотри.
Бомбят. Мирных людей бомбят.
Дети
днем
мои
и ночью
сидят.
Бомбят. Оттуда прилетает. Дети и наши женщины
понимаю.
В подвале сидят. Выйти боятся. Целый день и ночь они бомбят.
Оттуда
понимаешь?
Надо бомбить.
Слушай меня. Ты у фашистов был. Ты фашистов видел. Так вот, они бомбят.
Ты понимаешь?
Мирные.
Правду
наших людей бомбят.
Ты журналист. Правду напиши.
Напиши, что видел. Правду напиши. Пошли. У нас тут жмуры лежат. Хочешь сфоткать?
Пошли.
Идем. Жмуры лежат.
Ладно, хватит прикалываться. Кончай с ним.
Свободен. Машина, все. Может, ты и не фашист, но дед твой по-любому фашистом был.
Ну, вообще-то, кто-то мне сказал из тех, кто видел фильм, что если бы вот такая сцена, ну, происходила в любом другом... Ну, приезжает немец, да, в российское село, он мог бы огрести вот то же самое по поводу деда и фашизма, и войны, и победы от любого... Жители Российской Федерации, вы как считаете, Юрий, это специфический донецкий эпизод или это про всех, про россиян?
Вы знаете,
россиян?
Вот там есть вот в этом фильме еще сцена, где прогоняет проштрафившегося бойца сквозь строй двух шеренг.
Про мародерствовавшегося.
Да? Угу. Ну, он там мобильник у кого-то спер. Ну, вот. Где его, значит, бьют железными или не железными, а уж резиновыми какими-то дубинками, где он, значит, еле выходит. Понимаете, одно дело документальное видео из ярославской колонии, где бьют по пяткам, взбивают, как сливки, значит, эти пятки. Ну, вот. Это, да, это действует. Другое дело художественное. Художественно-убедительный фильм. И поэтому я смотрю этот фильм, я вижу, что это не только про Донбасс. Это про нашу матушку Россию. Вот это ярославское видео, да, оно взбаламутило и подняло со дна вот этот новую Россию. Который имя архипелаг Псин, и который является наследником архипелага ГУЛАГа. Она какая-то самостоятельная, до сих пор, по крайней мере, была. Она жила своей жизнью, там были свои законы, свои приличия и неприличия. Она всплыла, и мы видим, вот на каком пути находится весь этот процесс, да, децивилизационный. Вот к этому сгустку, который мы видим в этом самом фильме «Донбасс». Ну, это вот сюда идет. Вот мы к этому движемся, значит, наша Россия, вот к этому движется, значит, итогу определенному, да, когда происходит расчеловечивание человека в промышленном масштабе. Мы же видим, как со всех концов России вылезают скелеты этих пыток, да. Вот. И поэтому, почему я думаю, что Антон сильно строит иллюзии относительно того, что, значит, гибридная у нас страна, поэтому, может быть, здесь что-то появится. Дело в том, что вот документальную съемку или видеозаписи документальные об этих преступлениях, которые там совершаются, да, в Донбассе, это бы проглотили, друзья. А вот художественный, так сказать, такой мощный удар сатирический, вот это трудно переварить. И ни в какую, так сказать, да, будь, значит, говорят, у нас нет цензуры. И цензуры никакой не надо. Никто не пропустит такую картину. Это же вы не представляете, что поднимет тот же, значит, Прилепин, Шаргунов и другие.
Вот мне все-таки товарищи. Даже вот интересно, и как бы Антон определял идею этого фильма, и Сергей, я спрошу об этом, но ведь действительно ужас-то в чем? Что это Украина? Во-первых, это Украина, это никакая не Россия. Это территория Украины. И когда все это началось, мы же, страх-то в чем этого фильма? Что вы же вспоминаете вот эти телерепортажи даже до войны, я имею в виду до горячей фазы войны, когда эти бородатые люди, не весть откуда взят, начали захватывать Донецкие СД. И вдруг оказалось, что на этой цивилизованной территории цивильного Донецка существуют вот эти люди. Да. Откуда они вылезли? И вот сейчас, они, захватив эту власть, вот в таком облике нам Лазница их уже выпукло представил вот по итогам 4 лет войны. Вот для меня... Антон, вы бы как все-таки эту идею этого фильма, месседж, который хотел донести режиссер, сформулировали до аудитории?
Ну, во-первых, можем спросить самого режиссера, в его присутствии, как бы за него говорить довольно странно.
А все-таки?
Ну...
Хорошо, для себя что вы вычленили?
Мне кажется, что этот фильм ухватывает одну очень важную вещь, которая касается, скажу, наверное, крамольную вещь в этой студии, всего постсоветского пространства, вовсе не только России, и каких-то ее сателлитов, может быть, самоназванных сателлитов или захваченных. Это... всплывшее, вот говорят, что это возвращение к СССР. Это не возвращение, это унаследование от СССР одного доведенного в данном случае до абсурда, до гротеска, до предела свойства. Тотального двоемыслия, абсолютного несовпадения внешнего и внутреннего, мысли и слова, мысли и поступка, которое доводит до сюрреализма. Я даже скажу вещи, опять же, можете не соглашаться, мне кажется, важно то, что это вообще свойство русского пространства. Его первым начал описывать даже не Гоголь, наверное, а Фанвизин, и много об этом у Радищева, и всю русскую литературу классическую возьмите. Почти везде, где присутствует сатира и гротеска, там в 3/4 она присутствует, главное классическое произведение, это есть. Это есть у Достоевского, это есть у Чехова, где хотите. И тут это доведено, конечно, до предела. Мы видим мир фейковой реальности. Дело не в том, что об этом говорит великолепное, но во избежание спойлеров, надеюсь, что наши зрители посмотрят фильм, я не буду раскрывать, что там происходит, не буду на себя этот грех брать на душу, но рамка фильма, очень сильная его первая сцена и последняя, рифмующаяся, да, они говорят о том, что все, кто там живут, причем ужас в том, что даже и многие, кто проходит по ведомству жертв, не те, кто изображает жертв, кто является жертвой. И уж, конечно, те, кто вершат то или иное насилие, маленькое насилие, большое насилие, иногда это маленькое насилие, и над ними вершится, и они над кем-то вершат, это такая цепь. Они все играют. Они все потеряли разделительную линию между тем, что на самом деле, и что нет. Мы это иногда видим в вот этих вот огромных прямых линиях с Владимиром Путиным. Когда всякие оппозиционные журналисты ловят его на несовпадениях и говорят, это все неправда. А мы все ломаем голову, и ни у кого из нас нет ответа. И это такой цинизм, или президент ошибается, или он что-то не понимает. А он реальность видит какой? Как мы или нет? Может, он знает больше и глубже, или он просто чего-то не знает, надо ему рассказать? И мы все в этом мире, где нет разделительной линии между фактом и фантазией, находимся. И Донбасс – это пограничная зона. Не случайно мы говорим, начинаем путаться. Это независимое место или это все-таки Украина, а может быть это все-таки в чем-то Россия. Что это такое? Да ничто, это такая нейтральная полоса, такая зона, как у Тарковского и у Стругацких, в которой человек трансформируется, он становится мутантом. Причем он вроде бы нормальный, а потом он попадает туда и начинает мутировать, сам того не замечая. И это фильм о неразличении, имитации театра, постановки и реальности. И это то, в чем мы живем в Москве тоже, и живем везде. И учитывая это неразличение, в нем много лазеек. В том числе лазейка, которая, вернусь к своему первому простому тезису, я уверен, может позволить показать в Москве на экране фильм «Донбасс» и любому пришедшему с запретительными инициативами человеку сказать, а что тут такого? И он не найдет, что вам ответить.
Вот я найдет, думаю, что я думаю, что если вот такой вот распечатать ваш монолог на трех страницах и прилепить к аннотации этого фильма, может быть, но и то я сомневаюсь, что мы их обманем. Сергей, я...
Я тебя обманывать не пытаюсь. Нет, я тебе говорю, что думаю.
Их обмануть очень сложно. Сергей, я вот вам тогда сформулирую этот вопрос так. Что? Когда вы... Это же понятно. Вот сложно говорить о фильме, который никто не видел. Но это набор эпизодов, это ряд эпизодов, в которых эти люди выглядят, живущие сейчас на территории Донбасса, владеющие этой территорией, они выглядят дикими, они выглядят варварами. Мы прекрасно понимаем, что украинцы, которые именно так их увидели, этих бородатых людей, которые пришли, взяли власть, захватывали здания, их уже нет там на этой территории, их нет на территории Донбасса. Но мы также прекрасно понимаем, что там живут, еще в этом Донецке все еще остались люди, интеллигентные, воспитанные, которым претит то, что там происходит, и которые считают себя заложниками, но тем не менее вынуждены считаться со своим положением по каким-то там житейским причинам. Вы когда шли на то, чтобы показывать это без полутонов, вы же не показываете эпизод, там какой-то сидит несчастный очкарик донецкий и страдает от того, что он видит. Нет. Вы просто вот с открытым забралом набрали серию эпизодов, где это исключительный ад, это исключительное варварство. Вы понимали, что вас... Вот первое, что вам скажут, что мы не такие, вы нас оболгали, это украинская сторона, это, как всегда, вот этот вот фильм-фейк. Вы знали, что такое может случиться после того, как ваш фильм выйдет на экраны?
Ну, в вашем вопросе заложена ошибка. Дело в том, что никакой фильм не описывает положение вещей на той или иной территории. Значит, у фильма есть определенная тема, и в данном случае она четко ограничена. Значит, и я бы не сказал, что там все выглядят варварами, там есть разные герои. Значит, других, которые выглядят по-другому, их меньше. И я бы еще сказал, что выглядят они варварами в ваших глазах. Это важно тоже понимать. Значит, и когда я выбирал эти видео, я был поражен тем, что в самих видео уже присутствует гротеск. То есть без, вообще-то, это было снято без какой-либо намеренности и цели художественной, и это уже чувство присутствовало. Но вот это поразительная вещь. Театрализация нашего существования и отсутствие сущностного. И в силу этого эта театрализация происходит. Имитация чего-то. Потому что основа там существования – это имитация чего-то. Чего они хотят? Они хотят Советский Союз. Что уже очень странно, как проект будущего, который находится в прошлом.
Ле, вы считаете, что... Ну хорошо, давайте вот сейчас вот не о фильме, а вот о том, о тех людях, которые там остались. Вы их, может быть, как-то пытаетесь себе представить. Чего они хотят? Вот чего они хотят там, живущие?
Но не того, что мы увидели на экране. Это уж точно. Я много раз играла в театре там и ходила по этим улицам очень милого городка и очень такого зеленого, прелестного городка. У меня были зрители в зале. Это же не один раз, а в течение многих лет. И был чудесный зритель, и были какие-то интеллигентные люди. Но то, что я увидела, когда мне показали видео «Распятый мальчик», я даже не знаю, что это такое. Но у меня есть твердая мысль, что этот фильм надо показывать не в Каннах, а по всей территории России. Доезжая до Благовещенска и Уренгоя.
Чтобы поняли что?
Чтобы люди увидели, куда мы со страшной скоростью катимся.
Вот я бы...
Юра лучше, это формулирует.
Я что хотел добавить, вот Антон произнес важное слово, там мутирует, да? Происходит мутация. Она же... все говорим, что думаем, что это вот на территории Украины, а это же происходит на нашей территории, на собственной, на российской территории. Вы посмотрите, ведь наш... Я думал, когда смотрел вот это ярославское видео, да, шок-шоу, да, я думал, как на это похожи те программы российского телевидения, так называемое «Время покажет» или там 60 минут. Это же такое же абсолютное унижение, скажем, тех мальчиков и девочек для битья с Украины, которые, значит, происходят ежедневно в российском эфире. И происходило. И вот эти, значит, ведущие, они же такие лицемеры, как и, скажем, вот этот персонаж, который играет Кармазин, артист Кармазин, да?
Кармазин.
А?
Комарзин.
Комарзин, да. Ну вот, когда он приходит в родильный дом и, значит, там наводит какой-то порядок, да, он такой любезный, он такой милый, он такой чудесный, значит, вроде бы, и с мальчику ударит Сникерс. Ну вот. И вот я смотрю на этих ведущих, которые, значит, ну, до последней степени лицемерны.
И разговаривают по фене.
Да.
Ботают.
И время, и готовы вылить, значит, оппонента ведро, значит, дерьма, как это и происходит,
да,
в этом самом фильме и так далее. Так они же в течение многих лет, я же помню, я был дежурным по, значит, этим программам в газете, в российской газете, значит, но я видел, как разжигалась эта ненависть, как разжигалась эта ненависть, как внедрялось сознание, что там вот в Киеве абсолютно живут фашисты, нацисты, которые ненавидят русских, и, значит, весь этот ужас. Так вот, эти передачи, эти ток-шоу, это те же пыточные, но только мягкое. Вот знаете, есть жесткое порно, а есть мягкое порно.
Ну,
вот эти,
да,
программы – это мягкое порно.
Вы знаете, вот в чем разница? Почему я ведь ни разу нигде не скажу, что вот в России нельзя снять фильмы «Ярославль» о пытках? Можно! В России можно про себя показать все. В России фактически нет цензуры про то, что происходит в России. Я имею в виду в кинематографе, в документальном кино. Все можно. Почему мне кажется, что страшно увидеть вот этот фильм? Потому что это мы сделали, я имею в виду, конечно, мы, как вот Россия. Потому что это мы снимем. Потому что так не было до этой войны, в которой Россия поучаствовала. Так не было на этом Донбассе. Там не было этого царства дикости.
Леночка, а как пытали в сталинских лагерях?
Это тоже все можно показать.
Кто эти люди? Какая мать родила этот продукт? Это смутировавшее какое-то человеческое... ужасное, испорченный материал. Они пытали, они мучили людей. Где их брали?
Давайте мы сейчас еще один эпизод про этот материал покажем. И я еще раз хочу сказать, что вы, когда смотрите этот фильм, конечно, у вас волосы дыбом стоят на голове, потому что я даже не знаю, как они это сыграли. Это играют украинские актеры. Они играют, кстати говоря, так, что они как живут вот этими, как вжились в персонажи, которые мы видим в Ютьюбе. И вот то, что мы сейчас увидим, это совершенно один в один парады 9 мая, когда они проводят пленных украинцев по улицам. Пленный украинский разведчик, которого бросали на колени, над которым Гиви издевался, это показывали с удовольствием. Все пытки с огромным наслаждением показывали на федеральных каналах. И теперь мы увидели это еще раз, только уже в кино «Лазницы». Давайте посмотрим.
Она такая сука!
Скажите меня по
сердцу!
Скажите, честно! Скажи, кто тебя нанял? Ну ты же за дурочку работать не будешь, правильно? Скажи, кто тебя нанял? Сколько тебе платят? Скажи, сколько тебе платят? Ты можешь мне правду сказать? Почему не можешь? Скажи мне правду.
Я пришел.
Умоляю тебя, скажи правду. Кто тебя нанял?
Отвечай.
Чего ты отводишь?
Кухни его на меня.
Ой, только давай ты плакать не будешь.
Ты что, сука, в церкви?
Скажи правду. Скажи правду, кто тебя сюда прислал? Я тебя прощу, слышишь?
Отвечай.
Я тебя прощу. Скажи мне правду, умоляю тебя. Кто тебя прислал?
Что ты машешь, гнида?
Никто!
Не ври.
Никто говорит.
Не ври. Я тебя гад. Есть люди добрые, которые тебя, суку, застрелят, понятно? Растяжки. Растяжки все на поле, а?
Это мой знакомый.
Мой родич. Растяжки. Где дело?
Глаза.
И он увидел.
Смотри в глаза.
А мне внук.
Может, ты скажи уже.
Дети погибли, твоя
дайте
работа. Ты делал, дети погибли. Что это? Это же не наш. Наш бы такого не сделал. Дети погибли. Дети погибли.
Пулю в лоб его.
Ну, это мы должны запикивать. Это мы запикиваем. Это не Лазница в фильме, да. Все это.
Вот это вот сцена иллюстрирует то, о чем я говорил. Да? Понимаете, какая штука? Говорят, что это кривое зеркало, да? Вот то, что я читал. Так, друзья мои, кривое зеркало отражает реальность, фиксируя те дефекты, но только более преувеличенном виде. Да, люди почему ходят в аттракцион, кривое зеркало? Для того, чтобы увидеть, так сказать, какие-то смешные стороны своей. А здесь страшные. Здесь, почему я говорю, что дело не в том, что можно показывать или нельзя показывать, значит, тот Донбасс, который мы видим. Дело в том, что и почему никогда не пойдет этот фильм у нас? Потому что это кривое зеркало отражает процесс
оскотинивания,
к которому мы сами движемся семимильными шагами.
Движем других.
Понимаете? И поэтому, естественно, так сказать, здесь будет. Этот фильм, ну, нормальная метафора. Метафора реальности. Причем та метафора, в которой видны какие-то определенные корни. Там действительно показаны не только, значит, вот эти ужасы, да, истязания и озверения людей. Там показано, как нормально грабят там какого-то бизнесмена. Сначала у него угоняют...
Нет, там его ненормально грабят. Там его грабят очень даже по законам военного времени.
Обождите. Сначала угоняют машину. Потом ему машину возвращают. Он идет, значит, радостный. Ему предлагают, ну, значит, машину отдать. Вот распиши доверенность, значит, подпиши доверенность, мы отдали. Он что-то такое сопротивляется, тогда ему говорят, принеси 150 там, тысяч евро. И там совершенно замечательная сцена, когда он, значит, уже на все согласен, выходит в большую комнату. А там уже несколько, значит, наверное, десяток людей входят с мобильными и просят, чтобы, значит, там какие-то их подчиненные притащили бы эти самые сотни тысяч евро. Да? И вот эта мирная, такая мирная сцена, она действует гораздо, может быть, сильнее, чем, так сказать, просто бы его за шею выгнали бы или посадили бы в кутузку, и там бы его пытали под это дело. Да? Мне кажется, что в этой картине вот есть все этажи этой действительности, да, этого, так сказать, который, ну, той или иной форме, в более мягкой форме, в более, так сказать, цивилизованной форме, проступает у нас, так сказать, абсолютно, так сказать, да, беспредел, который иногда что-то такое припомаживается, прихорашивается, но все равно при этом остается беспределом.
Я, конечно, понимаю, что слово «метафора» может помочь прокатной судьбе фильма, но я все-таки вижу, что он в лоб снят именно об этой территории, именно об этом историческом промежутке времени. И я Сергея спрошу: Сергей, а вот все-таки, а что вы думаете? Вот вы думаете не сейчас не о фильме, а о людях, которые там остались на территории захваченных, оккупированных этих республик. Что вы о них думаете? Почему они со всем этим мирятся, с тем, что вы нам показали? Вы все-таки показали жизнь, которая там сейчас, вот как она есть.
Ну, во-первых, я скажу так, что эта картина не о конкретно этой территории, хотя место действия в картине, эпизоды, значит, которые я снимал, они случились там. Но и большая часть эпизодов – это эпизоды, которые были в жизни, и, значит, они или рассказаны, или есть у меня видео, просто видеореференс. Это картина вообще о постсоветском пространстве. Я абсолютно согласен с тем, что качества, которые проявились там, в этом тонком месте, где пленочка тоненькая культуры, она была очень-очень, ну, практически ничтожна, и там это и географически, и так далее, и стечение обстоятельств, и прочее-прочее, и политическая интенция, и все это вылилось в такой конфликт. Но подобные вещи могут проявиться где угодно, где отсутствуют точно так же общества, общественные организации, структуры и вообще, в принципе, понятие гражданин. Подобные вещи могут проявиться. Значит, и я описываю тенденции, которые мешают странам, которые остались после Советского Союза, распались, разбежались и так далее, но, значит, мешают этим странам развиваться. А развивается что-то ровно противоположное. Вот, и в этом смысле я не делю на постсоветский союз, время до Советского Союза. Значит, все это началось в, ну, может быть, в такой степени это началось, в такой варварской степени после революции, с гражданской войны. И дальше для меня не существует каких-то черт и линий границ.
Я поняла. Вылезти может везде, вылезти может повсюду. Вот это в любую минуту вылезти может, потому что это все никуда не ушло из этого сознания этого человека постсоветского. Но вылезло вот здесь, вот в этой конкретной точке, в этом конкретном промежутке времени.
Да это не просто вылезло.
Уже в курсе, что, значит, прикладывали очень активно свои усилия разнообразные, значит, группы людей, политически ангажированные, скажем так, назовем их так, значит, чтобы там началась война. Значит, это было сделано тоже по определенному случаю. Я думаю, что существовал по этому поводу определенный сценарий, к нему готовились давно. То есть, если бы не было приложено этих усилий, значит, со стороны спецслужб, то там бы ничего не было. Я просто в этом уверен. Дело в том, что сами люди сами по себе бы не взяли оружие, не стали захватывать и так далее и тому подобное. Значит, и что делать там людям? Значит, люди, которые там жили, частично уехали в Россию, частично уехали в Украину. И мы сейчас говорим о там, сотнях тысяч жителей этого региона. Значит, сейчас абсолютно понятно для очень многих, что там находиться, развиваться очень сложно, невозможно практически. Это такое гниющее место. Значит, и дальше те люди, которые там остались, ну а куда они поедут? Вот у многих там дома, например. Или живут родственники, которых нужно перевозить и невозможно перевезти. И так далее и тому подобное. Значит, есть инерция жизни в конце концов. Вот. Так что, ну, как-то ждут, пока это все закончится. Но само по себе это так не развяжется. Потому что это все, это болезнь, я это воспринимаю как болезнь. Эта болезнь, она имеет тенденцию распространяться. И хотя бы со своей стороны у меня есть возможность описать это все. Для того, чтобы потом об этом говорить. Я не знаю, можно ли остановить, но нам нужен язык для того, чтобы, вот я пишу, кто-нибудь еще сделает картину. Мы будем иметь язык. Возможность на это смотреть, потому что то, что я предлагаю взгляд. Когда это смешно местами, это уже не так страшно, мы можем об этом говорить.
Вы описали так потрясающе, но смешно, вот слово, конечно, тут тоже где-то местами подходит, но, в общем, здорово было бы, чтобы увидели, чтобы испугались. Мы сегодня как раз спрашивали у прохожих на улице, а почему она продолжается, война в Донбассе. Давайте посмотрим, что отвечали.
Почему в Донбассе продолжается война?
Потому что ряду людей это выгодно. Есть люди, которые на этом хорошо наживаются, и есть люди, патриотические чувства которых эксплуатируются.
Очень большое влияние имеет те страны, которые не являются ни Россией, ни Украиной. То есть идет просто давление определенных структур мирового порядка, поэтому и конфликты, и они будут, пока их будут разжигать.
Это выгодно Петру Алексеевичу Порошенко, так как у него есть свои заинтересованности в этом конфликте, у него есть свои компании, которые поставляют, поставляют оружие.
А может, это Западу нужна эта война?
Также торговля оружием, думаю, преимущественно.
Да они никогда не договорятся. Надо время на это дело. Там много причин. И Америка влезла сюда неправильно, и Европа тоже неправильно влезла. Так что ждать надо только.
Это от правительства все зависит. Поэтому у них конфликты и получаются. Свою власть навязывают, все. Это неприемлемо.
Выгодно, наверное, Америке, Западу. Скорее всего, им выгодно. Что вот, чтобы война продолжалась, чтобы у границ России не было спокойно, чтобы нам было, так сказать, трудно.
Я могу предполагать только одно. Это все из-за денег.
До сих пор нету консенсуса, нету единства в взглядах всех сторон. То есть надо говорить, надо искать пути, и, конечно, должны быть желания со стороны как украинской стороны, так и территории Донбасса.
У нас есть главнокомандующий, который это все может, как говорится, в одну минуту остановить. Я считаю, что Владимир Владимирович может все остановить. Это все в ее силах. Войска-то там наши. Их нужно оттуда выводить, правильно?
Ну, это же надо. Хоть один человек не сказал, что это американцы или...
Один.
Или Порошенко. Один, да. Угу. Один в поле боя.
Вот это работа нашей пропаганды, которую сделала. И прошлой мифологии. Знаете, что, в принципе, как вам сказать, это ведь не само вылезло. Это действительно все как бы жило. И вот так же, как вот эти, значит, сообщения со всех концов нашей необъятной Родины о каких-то пытках, смертях, ужасах, там 20 человек напали на двух в электричке фанатов, значит, и забили насмерть одного, да? Это что это такое? И,
мальчика Армянина забили насмерть, да, в тюрьме.
И спрятали. И вот я шел так по дороге сюда и услышал новость о том, что заместитель главы ФСИНа, значит, попросил прощения у Макарова, которого пытали, да, вот, прощения, и обещал наказать всех, значит, и так далее. Это же так похоже на ту сцену, о которой я говорил, где какой-то начальник приходит в роддом, он открывает холодильники с мясом, значит, и несчастные эти врачи, сестры, нянечки этого самого роддома молча, тупо, значит, смотрят на это фарисейство этого, значит, человека.
И верят, как бы.
И верят. И кажется,
как бы и верят, и не верят. Кажется, вроде начальник.
Да, и кажется, что все, значит, может нормализоваться. Да. Просто мы какую-то миновали развилку, по которой совершенно пошли не в ту сторону. И теперь, значит, вот раз приходится расхлебывать то, что есть.
Я предлагаю посмотреть сцену свадьбы, там просто феерическую, абсолютно маленький кусочек.
Утверждается взаимное проявление воли супругов в браке носить фамилию «Яичница». Чита яичниц, примите первый документ вашей семьи, утвержденный государством Новороссия.
Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
Новобрачных поздравляет ротный спецбригады «Восток» Дровосек.
Если в такую, будем говорить, непростую минуту, вы нашли друг друга, то победа будет за нами. Любви вам!
Ну вот, Асид Джакова говорит, Шариков. Вот, Антон, вот вам слово об актерских работах этого фильма.
Ну, прекрасная работа. Честно говоря, в кино, ну, особенно в таком авторском концептуальном кино, меня персонально интересует только режиссура. Не в том смысле, что актеры чем-то плохо работают, не так играют. Это фильм ансамбль, это не фильм, где есть яркие отдельные работы, о которых надо отдельно говорить. Это такая босковская, брейглевская, не знаю, огромная картина. Срез гигантский, конечно, гротескного гиперболизированного пространства, смотря на которое через экран мы понимаем, что оно обладает этим свойством гиперболы и в реальности. А те, кто видели эти видео в Ютубе, они знают. Давайте так по-простому скажем. Если мы абсолютно все, я сейчас не говорю о нас, сидящих за этим столом, а мы все выйдем на улицу вот к этим людям, которым любого из них спросите, ты хочешь, чтобы война на Донбассе закончилась? Чтобы перестали с двух сторон стрелять, убивать, брать в заложники. Я думаю, не найдется ни одного человека,
даже
который...
Даже спрашивать нет смысла, да?
Так вот, если мы все имеем эту задачу, то нам всем, и в этом мы, я включаю депутатов Государственной Думы, сотрудников администрации президента, сотрудников государственных телеканалов, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы фильм «Донбасс» показывался в каждом кинотеатре. Это должна быть наша общая задача, которую можно решать таким образом. Если же кто-то захочет снять такую же остро-сатирическую, основанную на документальном материале, картину о том, как ведут себя, потому что этого не показано в фильме, участники этой войны с украинской стороны, то пусть снимут такой фильм, и пусть показывают и его тоже, и пусть его смотрят тоже, и пусть единственное место, где будут оспаривать, правда это или нет, так это или нет, это будут вот такие круглые столы кинокритиков.
Но у меня еще такое ощущение, ну почему Шарикову можно быть на наших экранах? Почему тогда его не пущать? Потому что ниточка-то оттуда тянется.
Вы сейчас наподсказываете. Давайте мы закончим передачу.
Я скажу два слова, значит, два слова буквально. Да, хорошо бы, чтобы война закончилась, и все замечательно было бы, да. Но боюсь, что с окончанием войны война не кончится. У нас война давно кончилась. А мы вон имеем что, то, что мы имеем, пыточную Россию. Да? Боюсь, что эта война достаточно надолго, какой бы мир ни заключил.
Как вы мне хорошо устроили анонс следующей передачи пятничной с Леонидом Лечиным. «Гражданская война не окончена». Так будет называться наш разговор. До свидания.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день, 8 часов вечера, с вами в эфире Андрей Шароградский.